Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 июня 2022 года, и я отвечаю по традиции на ваши вопросы, заданные мне на форуме передачи. Вот вопрос нашего старого слушателя «Москвич-370», интервью по Даляке. Можете, пожалуйста, посмотреть и прокомментировать недавнее интервью Юрия по Даляке. С чем вы согласны, а с чем нет? Оно всего 40 минут. Кстати, мне кажется, что в целом он на вас очень похож, ценит Советский Союз, а в такой же день, как вы, ценит советское образование, из города Сумы, вы говорили, что там у вас родственники есть, так что тут есть некоторое сходство. Ну, вы знаете, я посмотрел это интервью, с интересом посмотрел, я вообще с интересом смотрю передачи Юрия Подоляки, не все подряд, но, так сказать, те, которые я видел, они мне понравились своей краткостью, конкретностью, ясностью изложения, так что, в общем и целом, я согласен с той точки зрения, которую он высказывал в своей передаче. Хотелось бы внести несколько корректив, я бы даже не сказал, это не согласие, а корректив. Он, в частности, в своей передаче упомянул о том, что российская пропаганда несправедливо считает всех служащих украинской армии нацистами, называет их нацистами, не нацистами, что это не так. Понимаете, на мой взгляд, с формальной точки зрения он прав. Потому что действительно не все служащие украинской армии являются членами националистических, откровенно нацистских батальонов там, типа Азова или Айдара. Но другая сторона вопроса состоит в том, что и во время Второй мировой войны, к которой мы все время так или иначе реферируемся, как к большому конфликту на территории Советского Союза, большинство военнослужащих вермахта тоже не было нацистами. Более того, даже и дивизии СС, они начали участвовать в Великой Отечественной войне, насколько мне помнится, не с самого начала. Там первая дивизия появилась только под Ленинградом. Кажется, это была мертвая голова. Но да, это была как бы дивизия такая, посланная от охранных отрядов СС, которые занимались в основном охраной концлагерей, так сказать, на усиление военной группировки. Ну и потом это как бы развилось целая группа формирований, включающих в себя и пехотные, и танковые дивизии, и так далее. Так вот, что касается украинских нацистов, то они, безусловно, не составляют большинство ВСУ. Но дело в том, что и во время Великой Отечественной войны наши предки не очень сильно различали солдат вермахта от солдат СС. Были, конечно, специалисты, которые как бы знали, кто такие эсэсовцы, и относились к ним соответственно. Но в остальном поведение, скажем так, немецкой армии в целом, оно мало чем отличалось от поведения войск СС и с точки зрения зверств над мирными жителями, и с точки зрения вообще вот, характера отношения, скажем, к покоряемой стране и тому подобное. То есть для нас, вот тех, кто вышел из поколения непосредственно послевоенного, такое характерное было отношение немцы, да, когда мы были детьми, мы играли там в русских и немцев, например. И немцы-нацисты-фашисты означали вот для того поколения и, соответственно, для тех, кто прошел войну, примерно одно и то же. Советская пропаганда, когда уже дело дошло до вхождения на территорию Германии, старалась как бы различить, и был приказ Сталина соответствующий об отношении к гражданскому населению, что не надо, так сказать, всех немцев считать нацистами. Но, тем не менее, в ходе войны вот такое отношение сформировалось, и оно было достаточно широким. Примерно то же самое присутствует и сейчас. То есть, понятно, что не все военнослужащие Украины являются нацистами, но по тому поведению, как они относятся там, к русским пленным, там, по всем этим зверствам, вот я как-то демонстрировал в видеоэфире, там, вернее, давал ссылку в своих ответах на ролики снятые им же самими вот, с и зверствами, там, и простреливанием ног там, и тому подобное. Там по этим роликам трудно определить, кто, собственно, это был. Были ли это конкретно формирование нацбатальонов или обычные части ВСУ, и насколько они были обычные, насколько это характерно для их частей. И вообще вся та пропагандная волна, поднятая в первый момент боевых действий, когда там призывали кастрировать пленных, я там тоже об этом говорил в своих передачах, и, так сказать, приводили якобы фейковые цитаты из Эйхмана о том, что надо тут всех русских детей убивать и так далее. Это все, в общем-то, относилось дальше ко всем воинам ВСУ, и они воспринимали эту пропаганду по-разному, и вполне возможно, именно в том духе, который вкладывали в них эти пропагандисты. То есть идея была запугать как бы население России, вооруженные силы России по максимуму. Это, естественно, вызвало ответную реакцию и, соответственно, оценку их действий, как действий нацистов. Поэтому, вот, в отличие от Юрия Подоляки, я бы сделал здесь некую дифференциацию. Одно дело – это формальная принадлежность к нацистам, а другое дело – фактический род действий воинских частей Украины, который очень сильно смахивает на нацистские, во всяком случае, в некоторых своих проявлениях. Ну и в том числе это касается там обстрелов городов с гражданским населением там, и тому подобное. Это вот первый момент. Второй момент, которым я... У меня есть несколько отличная точка зрения от Юрия Подоляки. Это касается вот его рассуждений относительно того будущего Украины и как ее можно было бы разделить там по какой линии вместе с Польшей. Я понимаю его рассуждения с точки зрения украинца, самого, который жил на Украине, на Восточной Украине, он родом оттуда, как вы пишете, из города Сумы. И я знаю, что еще задолго до боевых действий, даже задолго до того, как произошел Майдан, уже на Украине существовало такое четкое разделение на западенцев и, как говорится, остальных, имею в виду, что именно эти западенцы навязывали всему остальному населению свою культуру, свою вот это вот, этот вот украинский язык, который постоянно там корректировался и дополнялся какими-то новыми терминами, постоянно изобретаемыми для того, чтобы отличаться от русского языка. И поэтому вот это противоречие существовало уже в то время, и поэтому мне естественна реакция Юрия Подоляки, который предполагает, что можно было бы, как говорится, эту западенческую часть просто отрезать ее, куда-то откинуть, там, Польша, не Польша, в общем, чтобы она просто не портила, как говорится, остальную Украину. Но это одна только часть вопроса, а вторая часть состоит все-таки в понимании того, что если в результате этих военных действий или спецопераций, как угодно ее называйте, останется хоть какой-то кусок, который можно будет потом идентифицировать как остаток независимой Украины, то из этого будет исходить вся та же гниль, все тот же реваншизм, все тот же нацизм, который происходит в ней, вот, воспитывался все последние, наиболее активно все последние вот эти 8 лет. Не нужно думать, что вот эта вот часть, если она даже будет отрезана от Украины каким-то соглашением с Польшей, она будет как бы полонизирована настолько, что эти украинцы будут считать себя поляками. Наоборот, там возникнет некое меньшинство, которое будет добиваться и требовать от Польши, чтобы, так сказать, она прихватила остальную часть Украины и тому подобное. То есть это, в этом смысле эта идея, мне кажется, порочной. И другая сторона этого дела, это в том, что вся Европа и Соединенные Штаты даже, они прекрасно понимают, что вот это вот прихватывание части Украины и ее как бы присоединение к Польше, с одной стороны, не решает их глобальной задачи. То есть, как бы вот вставить этот гвоздь в спину России и, так сказать, вращать им до тех пор, пока, так сказать, из России там вообще кровь не потечет. Этому наиболее соответствует нынешний украинский режим. Но если его не станет, и если вообще это дело прекратится, то какой смысл тогда во всей этой операции? Поэтому и Европа, и НАТО, и Соединенные Штаты дали четко понять, что если Польша имеет какие-то свои интересы на Западной Украине, в плане прирезать ее часть, вспомнить там былое польское величие и тому подобное, то это личное дело Польши. То никакой НАТО, так сказать, и Соединенные Штаты в это ввязываться не будут. И это очень большая проблема для поляков. Потому что исторически они привыкли, ну, если не считать только смутного времени, там, все последующие периоды, в общем-то, воевать чужими руками. Я об этом неоднократно уже говорил. То есть втягивать великие державы в какую-то драку между собой, а самим как бы тихонько самоустраняться и потом, значит, присутствовать при дележе добычи. Вот такой сценарий здесь явно не проходит. И поэтому я сомневаюсь, что Польша захочет вступать в какую-то конфронтацию с Россией по типу, там, мы вот, вот сейчас вот эту часть Западной Украины отнимем, проведем на ней референдум и ее себе присоединим, чем создадим, как говорится, предлог для конфронтации с Россией, которая вполне возможно на этом референдуме не удовлетворится и не остановится. А сами поляки драться, в общем-то, с русской армией не желают. Они желают войти туда как часть НАТО, то есть прикрываясь НАТО, но отнюдь не втягиваться в какую-то самостоятельную драку с Россией, потому что совершенно непонятно, чем она потом закончится. Это, как говорится, уже личная проблема Польши начнется с этого времени. Поэтому я не думаю, что вот это вот достижение какого-то такого перемирия, так сказать, с Польшей, особенно с учетом того, что Польша не является нам дружественной страной. Даже наоборот, среди недружественных она, наверное, самая недружественная, является какой-то целью российской политики или, во всяком случае, как-то программируется в этой политике как возможный вариант замирения на будущее. Понятно, что с Польшей при ее нынешнем курсе замирения не будет, особенно если она уже чего-то отхватит себе как кусок и явно на этом не будет останавливаться. Во всяком случае, поведение Польши об этом не говорит, что у нее есть какие-то окончательные или минимальные требования на этот счет. Поэтому, вот мне кажется, весь этот сценарий гипотетических мирных переговоров с Польшей, какого-то замирения с ним на каком-то уровне, малореалистичным. Все будет зависеть, конечно, от хода военной операции. Надо тоже понимать, что по мере продвижения этой операции, я имею в виду вглубь нынешней Украины, энтузиазм тех, кто хочет там оторвать какую-то свою долю, он будет прогрессивно уменьшаться. Поэтому мне трудно предвидеть, как именно и в какие сроки развернутся эти события, но вариант вот такого замирения с Польшей мне представляется труднодостижимым и вряд ли необходимым, во всяком случае для России. Ну, у меня есть еще и соображения по поводу вот Литвы, которые он высказывал, но я не буду их сейчас предварять, потому что мы уже анонсировали тему блокады Калининграда, а это, безусловно, будет затрагивать саму Литву. Так что тогда уже вот в этой теме поговорим об этом более подробно. Спасибо.